Что почитать? Да, но для того, чтобы было понятно, что почитать, нужно сперва послушать фрагмент разговора, который Валя Троян вчера записала. Расскажи подробнее.
Да, это интервью с двумя луганчанами. Один из них автор книги «Размышления о Луганской Ванде», доктор философских наук Александр Еременко. И вот еще второй мой собеседник, это историк из Луганска, уже известный слушателям громадского радио, Валерий Снегирев. Ну, а мы говорили, вот начали говорить о размышлениях о Луганской Ванде, а позже даже вот затронули медиапространство неподконтрольных территорий. Так что вот небольшая интрига. Слушаем. Александр, вам вопрос. Книга «Размышления о Луганской Вандее». Почему решили ее написать и каким событиям она посвящена?
Ну, решил я ее написать, потому что я наблюдал события в Луганске весной и летом 2014 года, вплоть до июля месяца. В начале июля я выехал. А поскольку я по своим профессиональным интересам занимаюсь теорией исторического события, то я понял, что мне выпала удача, в кавычках, конечно, можно сказать, удача, не просто теоретизировать об исторических событиях, а воочию увидеть, причем вблизи увидеть исторические события. И поэтому я начал делать такие что-то типа дневниковых записей, которые я потом попытался обобщить как-то, вот, изложить, систематизировать, изложить. Ну и поскольку я все-таки в большей степени философ, чем литератор, то я строил книгу таким образом, что описание какого-то эпизода, какого-то события, а затем размышления, собственно говоря, об этом событии.
Почему Луганская Вандея?
Ну, наверное, это вопрос ко мне. Вандея – это провинция во Франции. Вандея стала именем собственным. Не только как географическая территория, а после событий 1789 года, когда просто из канвы выпало, прогрессивный буржуазный строй разбил оковы феодализма, пламя свободы, равенства и братства запылало над Европой, а здесь аграрная провинция. Причем восстает против революционной Франции в целом. Восстает не просто под бело-желтыми знаменами бурбонов, а восстает против исторического прогресса. И у нас как-то стереотип вложился, что Вандея – это самая темная, отсталая, забитая, зомбированная, как мы сейчас назвали, население, которая не понимает и является каким-то аппендицитом или раковой опухолю на теле не только страны, а всего прогресса. Более того, когда в 18 году полыхнул Дон против большевистского переворота, термин Вандея использовал Владимир Ильич Ленин, когда он область войска Донского, куда и входили части нашей территории Луганской области, он называл это прямым словом, что если мы не разберемся с Вандеей, Вандея разберется с нами, и вся наше завоевание революции, где Петроград, а где Дон, это будем ставить крест. Кстати, Александр Михайлович скромный человек. Он не просто философ, он один из, я считаю, выдающихся философов современности. По одной простой причине, что действительно любая частность у Александра Михайловича идет на обобщение. Но для наших радиослушателей очень любопытный факт будет, что по количеству ученых мужей, то есть мужей с учеными степенями, в том числе и философов, Украина в сумме опережает Францию, Англию и Германию. Правда, как обычно, сейчас это очень модно добавлять к себе в визитке ученую степень. А здесь действительно ученые с большой буквы, ученые, которые это через свой собственный опыт пытаются донести до нас, как это случилось и почему это случилось.
Вопрос автору. Уже прошло время с того момента, когда вышла книга. Есть моменты в ней, которые вы бы хотели переписать?
Да, конечно, несомненно. Ну, во-первых, я хочу немного еще дополнить Валерия Васильевича в том смысле, что да, со времен Великой Французской революции Вандея стала как бы символом контрреволюции, но при этом она стала символом не столько аристократической, сколько, так сказать, народной контрреволюции. Вот в чем парадокс. Нас учили, что народ — это главная прогрессивная, чуть ли не революционная сила истории, а на самом деле ничего подобного. И события Французской революции, и события вот украинской, ну так, то ли революции, то ли социального конфликта какого-то широкомасштабного, показывают, что ничего подобного. Народ может быть очень консервативной, темной и реакционной силой. И вот Вандея — это именно народная контрреволюция. А что касается того, что переписать, конечно, несомненно, несомненно. Ну вот, например, я пришел к выводу, что, ну вот у меня здесь есть эпизод, когда я размышляю о том, что как бы одной из причин, я не утверждаю, что главной, но одной из причин вот этого недовольства в Донбассе было то, что Киев как бы вот несколько предвзято относился к Луганску, к Донбассу, что он с удовольствием брал материалы какие-то, ну, в области журналистики, которые в невыгодном свете показывали Луганск, а если какие-то там позитивные достижения, то Киев неохотно брал эти материалы. А потом я беседовал с приятелями, с журналистами и с приятелями из других регионов Украины, и я пришел к выводу, что, видимо, я здесь был неправ. Вот это я бы переделал, потому что это, видимо, особенности современной сферы медиа, что вообще они предпочитают говорить о каких-то таких негативных событиях. Да, если что-то хорошо, это не так интересно, да. А вот и меня, кстати, поражает, вообще-то говоря, я даже об этом, по-моему, пытался писать или как-то говорить. Меня поражает, вообще-то говоря, политика ведущих украинских телеканалов, например, когда идет сплошной негатив, и думаешь, что, ну, это хорошо, что у нас свобода слова, что у нас критицизм такой здоровый, но этот здоровый критицизм уже переходит в нездоровый критицизм, и начинаешь думать, а неужели никакого позитива нет в Украине, неужели нет ничего положительного? Вот это, я думаю, что я был неправ вот в этом тексте.
Да, Валерий, вы хотите добавить?
Не просто добавить. Получился, как знаете, зеркало и кривое зеркало. Когда пресеченный громадянин на Донбассе включает Т1 украинские каналы, он видит то, что говорит Александр Михайлович. Сплошной негатив. Потому что на первые полосы, на топы, на медиа идут острые темы, и мы вскрываем, бичуем и так далее. Переключая на Россию-24, Life News, там сусальным золотом все покрыто, благодать. И вот на этом контрасте, это, конечно, не всякий мозг вынесет, у нас все плохо, за 20 километров за границей рай земной. Это тоже было.
Александр, вы представитель науки, вы доктор философских наук. Хотелось бы спросить, вы уехали из Луганска, и все-таки какие-то связи и знакомства остались, и наверняка вы следите за тем, что происходит. Вот есть ли будущее у науки в Луганской области, та, которая сейчас не подконтрольна?
Я сомневаюсь, что там есть будущее науки в полном смысле этого слова. В принципе, там проходят различные мероприятия и в области науки, и в области культуры. И вот один мой знакомый, с которым я продолжаю общаться по телефону, он уверяет, что никогда культурная жизнь Луганска так не бурлила и не кипела, как сейчас, что это просто расцвет культурной жизни Луганска и так далее и тому подобное. Но другие детали заставляют меня усомниться в этом расцвете и в этом бурлении и кипении. Кстати, качество бурления и кипения тоже может быть различным, вообще-то говоря. Вот. Но это что касается именно культурной жизни, в смысле литературной, там, выставок и так далее и тому подобное. А что касается науки, то поскольку, как мы видим, что тамошнее общество не просто идеологизировано, а чрезмерно идеологизировано. Там как бы идеологизированность, наверное, вернулась к Советскому Союзу 30-х годов. А для общественных наук, в первую очередь, всякая идеологизированность вредна, а чрезмерная идеологизированность просто губительна, она просто убийственна. Потому что когда науки, а в первую очередь это касается общественных наук, превращаются в идеологию, то все, на настоящей науке можно поставить крест.
Я тоже могу добавить, я не знаю, где там рассвет, можно наблюдать даже в литературе. Сейчас на оккупированной территории любые события с 2014 года, которые будут опубликованы, показаны, они должны пройти специально, получить разрешение худсовета, куда входят представители Совмина, общественное движение Луганщины, Союза писателей. Ну, то есть, это цензура не в прикрытой форме. И более того, попытки даже местных муниципальных газет, ну, в том же Алчевске, им четко сказали, 3/4 должно быть посвящено достижениям республики, борьбой с киевской хунтой и воспитанием патриотизма. 3/4 печатного издания.
А это откуда такие данные?
Ну, извините, кто ж вам скажет, люди еще что же там жить хотят?
Это, я так понимаю, ваши личные источники,
конечно,
на той,
конечно,
территории.
Конечно.
Я напомню, что у нас в студии доктор философских наук Александр Еременко и историк Валерий Снегирев. Александр, вопрос к вам. Вы сказали о культурной жизни, которая бурлит в так называемой республике. Да. Так, может быть, это тоже какая-то закономерность? Почему там, в Луганске, в частности, проводится так много концертов, конкурсов? Ну, просто вот действительно всплеск, несмотря на то, что военные действия продолжаются.
Ну, философия учит нас во всем искать закономерности. Поэтому, несомненно, я думаю, что здесь есть определенная закономерность. Во-первых, кстати, вот возвращаясь к тому, о чем мы перед этим говорили с Валерием Васильевичем, вот опять-таки, кое-чему можно поучиться и у луганской журналистики. Опять-таки, смотрите, малейшее какое-то достижение, там, какую-нибудь там детскую площадку отремонтировали, там, 20 метров асфальта, дороги заасфальтировали, еще какая-нибудь мелочь, какая-нибудь ерунда. Они уже трубят о том, что в Луганске жизнь налаживается, в Луганске все хорошо и так далее и тому подобное. То есть, как бы, реальность не соответствует этой пропаганде. И понятно, что в пропаганде можно переборщить, не нужно этого делать. Но тем не менее, все-таки, смотрите, жизнь там тяжелая, но малейший успех превозносится. Почему в Украине, ну, не нужно, может быть, как я говорю, переборщить, но все-таки какая-то разумная мера негатива и позитива должна быть. Поэтому, во-первых, мне кажется, что это как бы государственная политика такая. Во-вторых, и даже указание может быть сверху, со стороны кураторов. Во-вторых, здесь тоже есть закономерности авторитарного строя, закономерности авторитарного общества. Вот мы с Валерием Васильевичем люди более старшего поколения, мы помним Советский Союз. Я прекрасно помню все эти постоянные линейки, речевки, какие-то мероприятия. Мероприятий было очень много. Мне они, кстати, не нравились. Я вот не испытываю ностальгии по ним. Почему-то считается, что все люди моего возраста должны ностальгировать по Советскому Союзу. Я не ностальгирую по Советскому Союзу. Но как бы авторитарное общество построено на том, чтобы постоянно как бы делать что-то вроде спектакля. Ну, хотя есть такое понятие, и Дебор его выдвинул, французский мыслитель современный, общество спектакля. Но настоящее общество спектакля, это даже, как мне кажется, не современное западное общество. Ему в этом плане поучиться у авторитарных режимов. Вот где настоящее общество спектакля. Потому что когда у людей жизнь в материальном плане, в плане каких-то элементарных свобод, прав человека, оставляет желать лучшего, то как можно убедить людей в том, что жить стало лучше, жить стало веселее, как говорил один из выдающихся диктаторов 20 века. А вот таким образом постоянно какие-то мероприятия, постоянно какие-то фестивали, там концерты какие-то, и причем качество их даже не так уж важно. Важно количество. Важно, чтобы постоянно что-то происходило, чтобы постоянно все было как на сцене. Это часть политики.
А мы уже так долго говорим о журналистике, в принципе, и о пропаганде на неподконтрольных территориях. Вот разговор у нас зашел. Недавно, наверняка, вы оба слышали об акции, когда журналистов украинских, которые выехали из Луганска и работают в Украине, их портреты бросали в корзину. Вот это же тоже своеобразный месседж, который оттуда посылают нам. Как вы думаете, что хотят этим сказать? Ну, есть ли какой-то смысл, вот кроме того, что мы видели, вот что очевидно?
Во-первых, это опять-таки важный прием авторитарных обществ и пропаганды авторитарных обществ. Это вот как бы шельмование и символическое уничтожение противника. Если противника или оппонента невозможно реально уничтожить или опровергнуть, то необходимо его символически уничтожить, необходимо его как бы символически очернить как-то. Здесь даже можно найти архаические корни в таком сознании, магические корни. Знаете, вот когда в магии, в гомеопатической или в контагиозной магии, которую проанализировал Джеймс Джордж Фрезер, скажем там, для того, чтобы нанести вред какому-то человеку, сжигают его кусочек его одежды или там волосы его сжигают, еще и с какими-то заклинаниями, то вот это вот сродни вот такому сознанию. Мы не можем непосредственно вас опровергнуть или расправиться, но мы символически с вами, символически вас опустим, и вот будем считать, что мы как бы достигли цели. Ну и в связи с этим, я когда, кстати, в интернете увидел это, мне было просто смешно. Я даже хотел написать об этом, ну, как бы на все не будешь размениваться. Когда там кто-то, я не помню, говорит, что мы призываем луганских журналистов, которые выехали, вернуться в Луганск и, если, и вот пишите о Луганске, будучи в Луганске. Ну хорошо, интересно. Предположим, ну я не журналист, но у меня есть свое видение ситуации в Луганске.
Я немножечко перебью вас. Дело в том, что среди тех портретов были портреты людей, которые приехали в Луганск и хотели о нем писать, но они попали на подвал.
Вот, вот, в том-то все и дело. Когда я это увидел в интернете, я, кстати, вот этой детали не знал, но я хотел написать, что подождите, но предположим, эти журналисты вернутся, а не попадут ли они на подвал? А оказывается, они уже попали на подвал.
Ну, не все, правда,
не все, но человек там один есть, это точно. Но, вот, кстати, так. Там же есть люди, которые абсолютно отошли от дел, или, по крайней мере, они абсолютно не пишут ни о неподконтрольном территориях не об АТО, а они пишут исключительно о той территории, где они сейчас живут.
Если позволите, тоже чуть-чуть небольшая ремарка. Вот это все в лучших традициях, как Александр Михайлович правильно подметил, 30-х годов Советского Союза. Когда любой враг, даже если он где-то, Троцкий сидел в Мексике, но любой митинг на любом свинарнике, предельной фабрике, начинался с того, что заклеймим Иуду продажного Троцкого, это руководителя Красной Армии, а в партии он раньше товарища Сталина, и любое, это камлание, это заговор, действительно какой-то шаманизм. Но мне другое понравилось. Вы не обратили внимания, что перед этим они же бросили, и очень мощно бросили, что типа включаем программу покаяния, то есть журналисты, которые выехали, если они приедут, покаятся.
Это в ответ на программу службы безопасности,
да,
повертайся
да,
до дома.
Совершенно верно. Если вы покаетесь, родина в лице Луганской Народной Республики пожурит заблудших сыновей и даст вам возможность творить, писать о Луганске, сидя в Луганске. Ну это нонсенс. Это что получается? Если я сижу в Луганске и дальше Луганска я не вижу, как лягушка в своем болоте, то вся территория под ним. И мне больше другое понравилось. Мне понравилось обвинение, которое выдвигали журналистам. Ну, этот работает на Радио Свобода. Ну, вы знаете, что такое Радио Свобода. А стоят юные первокурсники-журналисты. Откуда он может знать, что такое Радио Свобода, если там оглушится? Дальше. Ну, вот обвинение ему. Ну, он живет где-то в Херсоне. Это что, уже преступление в лицах нашей молодой народной республики? Ну, он выехал в Киев, и вот это, там не было даже не продумано, как, в чем же их обвиняют, в том, что они выехали, Вы действительно, кстати, я еще раз говорю и повторяюсь, первые, кто пострадал от действий так называемой Народной Республики, они как раз ударили по медиа. Но ударили так, что там действительно они сами признаются, мы делаем ставку на студентов, на выпускников. Но студент-выпускник, который учится непонятно по каким программам, и он, у него нет выхода даже в ту же Россию, я не уже говорю Украину или Европу или Америку, это не журналист, это пропагандист, агитатор, как угодно назовите, но это не журналист. Если его заранее учат писать на заданные патриотические темы, у него заранее расставляют маркеры черное, белое, хорошее, плохое, это тоже не журналистика. Это будет все, что угодно, но никак не высокая степень искусства.
Я напомню, что у нас в студии доктор философских наук Александр Еременко и историк из Луганска Валерий Снегирев. Наше время не подходит к концу, и уже хотелось бы у Александра спросить, возвращаясь к вашей книге, если коротко, как бы вы презентовали ее? Небольшое предисловие.
Если коротко, то самая простая презентация — это вот аннотация. Издательство потребовало, я не любитель аннотаций, но издательство потребовало написать аннотацию, да. Вот. И аннотацию я написал такую. Автор был очевидцем, а отчасти участником событий, происходивших в Луганске в 2014 году. Повествование строится таким образом. Автор наблюдает событие или участвует в нем, а затем пытается осмыслить социальные, психологические и философские аспекты происходящего. В философскую рефлексию то и дело врывается публицистическая страстность. Основная смысловая интенция книги – обоснование высокой значимости европейских ценностей, стремление защитить их от прорвавшейся стихии, дремавшего в душах жителей Донбасса советского сознания.
Александр, каким вы представляете себе читателя своей книги?
Тут я ответил бы так, каким бы я хотел видеть читателя и каким в реальности он оказался. В реальности читателем оказались, ну, интеллектуально достаточно развитые люди с активной гражданской позицией и, ну, вот в основном из круга луганских иммигрантов, так сказать. Хотя хотел бы я на самом деле, чтобы эту книгу прочитали люди, которые остались в Луганске, и в том числе и молодежь, и в том числе и не только интеллектуалы, но и, как говорится, пересечные громадяне ЛНР. Но, увы, я вот даже в какой-то степени разочаровался не только в своей книге, но и вообще в литературе, в публицистике, в журналистике. Я прихожу к выводу, наблюдая за сознанием своих луганских знакомых и вообще вот как бы то, что до меня доходит о сознании луганчан, что взрослый человек не меняется. Взрослому человеку что угодно ты будешь рассказывать, доказывать. 20 лучших логиков в мире соберутся и по полочкам ему разложат, что он не прав. И он не изменит своих убеждений. Вот я, как я говорил, занимаюсь теорией исторических событий. Я вынужден признать, что к аргументам разума, к аргументам логики люди нечувствительны. Они, увы, и это, кстати, очень плохо, чувствительны только к реальным событиям. Вот реальные события, когда начинают с ними происходить, когда они окунаются, так сказать, в этот водоворот реальных событий, вот это может изменить их сознание, а не печатное слово. Вот я понял, что мое слово оказалось бессильным перед их сознанием.
Спасибо за интервью.
Что почитать?